Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Да, мы говорим о войне в Украине, мы говорим об анализе военных действий, которые делают западные эксперты, а также украинские официальные лица. Мы говорим о том, что собирается делать Европа, европейские лидеры в отношении Украины. Но начнем мы, как всегда, с обстрелов, с того, что происходит каждый день в Украине. Ксюша, у тебя есть данные, да?
Да, довольно много было обстрелов. Во-первых, в Черниговской области, там россияне нанесли удар тремя ракетами по Прилукам. Об этом сообщают в областной госадминистрации. Также, как всегда, очень напряженно в Донецкой области за минувшие сутки российские войска нанесли удар по жилым кварталам населенных пунктов этого региона сверхзвуковыми ракетами времен СССР класса «воздух и земля». Разрушены жилые дома. И по данным украинского МВД были обстреляны населенные пункты Авдеевка, Торецк, Бахмут, Солидар, ну и другие населенные пункты. Там довольно большой список. Разрушено больше 40 жилых домов. В Днепропетровской области ударили из ураганов по жилым кварталам Зеленодольской общины. По предварительным данным, там один человек погиб и пятеро ранены. И ночь в Харькове также прошла с обстрелами. За минувшие сутки по инфраструктуре Шевченковского района города наносили удары. Предварительно пока вот данные такие, что нет жертв и пострадавших. Есть погибшие от обстрелов в Днепропетровской и Луганской областях. Об этом сообщают главы местных администраций. В Лисичанске 12 июня, в воскресенье, погибли трое местных жителей, мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. И еще один человек получил ранение. Также продолжается разрушение гражданских объектов. В Лисичанске, например, сгорел в ночь на понедельник торговый комплекс, и были повреждены 4 дома и постройки местной шахты. Усилились обстрелы этого города в последнее время, особенно из крупнокалиберных орудий. Как сообщает Сергей Гайдай, глава местной администрации, город ежедневно уничтожается. И также он сообщает о том, что сейчас российские войска контролируют 70% Северодонецка. Мы постоянно следим за ситуацией в этом городе. Бои за город уничтожают квартал за кварталом, сообщает Сергей Гайдай. Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка. Трижды была обстреляна территория завода «Азот», где в бомбоубежищах остаются около 500 человек, и 40 из них – дети. И также президент Украины Владимир Зеленский сообщил некоторые данные о том, что накануне произошло в Тернопольской области. Там в больницах до сих пор находятся 10 человек. Как сказал Зеленский, не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор, сказал Зеленский. Напомнил, что среди пострадавших в Тернопольской области 12-летняя девочка из Харькова. Она, собственно, и выехала из Харькова от обстрелов, чтобы спастись от российской агрессии. Ну вот, получила ранение на западе Украины. Российские войска пытаются продвигаться, насколько я понимаю, к юго-востоку от Изюма в направлении Славян, и достигли там определенного прогресса, как заявляют, в частности, аналитики Американского института исследования войны. Но я думаю, что ты как раз тут подхватишь мой рассказ о том, как развиваются военные действия.
Да, анализ есть западных военных действий. Я только хотел добавить свежее еще сообщение от Сергея Гайдая, которого ты уже цитировала. Он сказал, что в Северодонецке уже разрушен третий мост, который связывал эту территорию с всей остальной Украиной. И, соответственно, сейчас Северодонецк полностью отрезан от остальной украинской территории. В Харьковской области, про обстрелы, которые ты тоже говорила, уже разрушены 338 образовательных учреждений. То есть вот таким образом Россия защищает русскоязычные области Украины, лишая детей, которые живут в этих областях, возможности учиться. Кроме того, глава украинской полиции Игорь Клименко сообщил на выходных, что МВД Украины расследует уже более 12 тысяч дел о гибели мирных жителей, и 1200 тел еще не идентифицированы. Надо сказать, что недалеко от Харькова также происходит наступление российских войск. Они закрепились, как говорит представитель Минобороны Украины Александр Матузяник, на окраинах Старого Салтова. Старый Салтов – это населенный пункт, который находится на правом берегу Северского Донца в 30 километрах на восток от Харькова. И раньше там уже оттесняли российские войска на левый берег, но сейчас, как говорит Матузяник, им удалось закрепиться на правом берегу. Ну, все это происходит из-за совершенно очевидного провисания западной помощи Украине с боеприпасами и с тяжелой техникой. Об этом говорят практически все аналитики. Британская разведка сейчас сообщает, что ключевой участок российской линии фронта на Донбассе протяженностью 90 километров лежит к западу от реки Северский Донец, и в ближайшее время важнейшими для исхода войны операциями станут операции по форсированию рек. Ну вот как одна из тех, про которые я сейчас сказал, в районе Старого Салтова. И чтобы достигнуть оперативного успеха в Донбассе, России придется либо провести атаки с флангов, либо форсировать реки. Ну, раньше на этих переправах гибло довольно большое количество российских военнослужащих, это было зафиксировано. Но сейчас Россия поменяла тактику, об этом пишет «Вашингтон-Пост». У них довольно серьезный репортаж из Славянска, в котором, кроме прочего, приводится статистика, где говорится, что Россия выпускает сейчас до 50 тысяч артиллерийских выстрелов в день по украинским позициям, а украинцы могут нанести ответный удар только от 5 до 6 тысяч выстрелов в день, в 10 раз. США взяли на себя обязательство поставить 220 тысяч единиц боеприпасов, но этого достаточно, чтобы соперничать с российской огневой мощью в течение всего 4 дней. При таком соотношении огневой мощи шансы Украины на сопротивление небольшие. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Ну, тут надо делать поправку на то, что Украина расходует свои боеприпасы не так, как Россия. Гораздо более осознанно, гораздо более компактно. Но, тем не менее, все равно десятикратное превосходство – это превосходство непреодолимое при нынешних медленных поставках техники. Об этом все говорят. Украине необходимо получить 1155-миллиметровых гаубиц и сотни других видов оружия и техники. Об этом совсем недавно заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Вот он назвал эти цифры. Кроме этого, он говорит, что Украине нужны 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники. Ну, для сравнения, да, вот Подоляк говорит о 300 системах залпового огня, а в Украину едет где-то около десятка. 4 из Соединенных Штатов и еще сколько-то из Великобритании. Еще известно, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник рассказывал, что Германия передаст Украине гаубицы и самоходные зенитные установки «Гепард» до конца лета. И он уточнил, что 15 «Гепардов» Берлин поставит до конца июня, еще 15 до конца августа. В то же время Германия накладывает запрет на то, чтобы другие страны поставляли немецкое оружие Украине. Это уже бывало. Кроме того, естественно, военные украинские пытаются общаться со своими коллегами на Западе и уговаривать их продолжать поставлять Украине боеприпасы. В частности, главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил вчера с генералом Марком Милли. Это председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США. И он рассказал об оперативной обстановке, ну и сказал, что основные усилия, как и вот британцы писали, российская армия сосредотачивает на севере Луганщины. Также он говорит о шквальном огне в Северодонецке, что там было переброшено России до 7 батальонных тактических групп. Но, несмотря на это, Залужный пишет, что пока еще в Северодонецке есть районы, где украинские бойцы держатся. Ну и вот он говорит, что ширина линии фронта сейчас 2450 километров, а активные боевые действия ведутся на 1000 километрах, 1105 точнее. И он еще раз повторил генералу Милли просьбу помочь получить в кратчайшие сроки больше артиллерийских систем калибра 155 миллиметров, это гаубицы. Ну вот очевидно, что обращение украинских властей, украинских военных к Западу, дайте нам больше оружия. Мы будем наблюдать внимательно за тем, насколько это обращение достигает ушей западных политиков и западного общества, потому что есть, конечно, давление общественного мнения на власти западных стран, чтобы Украине оказывалось больше помощи.
Тут я бы хотела добавить, что на этом фоне появилось такое интересное выражение новое – «валять Шольца». Накануне я его обнаружила в соцсетях. «Валять Шольца» – это значит обещать долго что-то, но в итоге ничего не давать. Речь как раз идет о поставках оружия, и вот это выражение отражает, по всей видимости, отношение украинцев к тому, как сейчас с ними взаимодействует Германия. До этого появился глагол «макронить», мы его обсуждали. Это значит названивать постоянно. Мы знаем, что Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину частенько и подолгу с ним говорит, по полтора часа иногда. Это «макронить», а вот еще теперь есть «валять Шольца».
Я могу тебе сказать, что про Шольца это проникло уже и в английский. Я уже видел «шольцинг», который вот ровно с этим значением. Ну, то есть старое доброе слово «динамо» теперь будет заменено новым термином.
Я бы хотела еще несколько слов сказать о том, что происходит в оккупированных регионах. Во-первых, в Херсонской области российские военные принуждают аграриев сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Отмечается, что закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории подконтрольной Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздавали клубнику и черешню населению бесплатно, говорится в сообщении. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием День России, 12 июня. Его отметила оккупационная власть в Херсоне. Какую-то там даже поставили сцену, кто-то на ней выступал и пел. Но вот судя по всем сообщениям, которые я видела сегодня в разных медиа, жители Херсонской области и Херсона, они этот новый так называемый праздник, даже не знаю, как назвать его, праздником язык не поворачивается, они проигнорировали это действо. Мероприятия 12 июня состоялись во всех крупных городах Херсонской области по случаю Дня России, но прошли они без зрителей. Однако, как пишут украинские медиа, при участии российских звезд пенсионного возраста, я не знаю, кто это, херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные листовки и повсюду наносили патриотические граффити. То есть таким образом сопротивлялись оккупации, но в то же время ситуация в области остается очень тяжелой, боевые действия несут много повреждений, ранений, смертей, и стабильно критичная остается ситуация в некоторых общинах области, которые в частности граничит с территорией Николаева и Зеленодольска.
Да, я еще знаю про вот эти все концерты, что там, во-первых, открыто стояли автобусы, на которых туда свозили людей, об этом очень много есть видеосвидетельств, и еще были данные, их надо проверять, о том, что вроде как довольно много было людей на инвалидных колясках и так далее, вот говорили о том, что туда свозили на эти концерты таких вот зрителей из интернатов для пожилых людей. У этих людей даже не было местного выговора. Ну, я не знаю, к этим сообщениям надо относиться с...
осторожностью.
Да, с долей осторожности обязательно. Но мы знаем давнюю практику российских властей, как они собирают бюджетников на митинги во славу Владимира Путина и так далее.
Да, на так называемые путинги.
Путинги, да. Так что практика их вот таких митингов уж точно должна была прийти вместе с пророссийскими администрациями на оккупированные территории. Да, ну и то, что ты сказала, конечно, про вывоз сельхозпродуктов, это очевидное преступление, потому что фактически контролирующие какие-либо территории захватчики все равно отвечают по международным конвенциям за благосостояние этой территории, и если оттуда вывозятся продукты, то это, конечно же, нарушение всех международных правил. Кроме того, совсем недавно Amnesty International опубликовала доклад о других преступлениях, которые Россия совершает в Украине. В этом докладе есть свидетельство о применении российскими войсками кассетных боеприпасов и дистанционно устанавливаемых мин, которые сбрасываются с ракет. Это все запрещено международными договорами из-за неизбирательного действия. То есть это запрещенные виды вооружений. Доктора Харьковской городской клинической больницы показывали исследователям Amnesty International металлические осколки из тел пациентов, и там были элементы, характерные для кассетных боеприпасов. И доклад Amnesty проверялся журналистами BBC. Они обошли 5 различных мест в жилых кварталах Харькова и увидели такие же вот следы. Также они увидели симметричные следы взрывов с поражениями поверхности. И это как раз бывает при кассетных боеприпасах. Надо сказать, что кассетные боеприпасы российская армия применяла всегда. Я на Первой Чеченской войне находил следы применения кассетных боеприпасов в чеченских населенных пунктах, например, в Шали. Это были вот такие вот шариковые кассетные различные части этих боеприпасов, находились еще в 1995 году. Ну, то есть практика не изменилась. Это же, наверное, будет рассказано и зафиксировано западным гостям, которые собираются вроде как по сведениям западных газет в Украину.
Тем самым гостям, о которых мы уже немножко рассказали.
Да-да, причем то ли они поедут свой имидж в Украине менять, то ли еще что-то. Но вот пока только медиа сообщает, официальных сообщений об этом нет, что 16 июня в Киев могут приехать премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Еще раз, официального подтверждения нет, даже до этого еще опровергали, во всяком случае, эту дату. Но вот другое издание, уже немецкое, газета «Бильд», сообщила, что действительно Олаф Шольц должен приехать до конца июня в Украину, ну и что с ним действительно будут Макрон и Драги. В любом случае, все медиа пишут, что визит этих трех европейских лидеров должен состояться до саммита «Большой семерки». А саммит «Большой семерки» запланирован на конец июня, это 26-28 июня. Так что, если доедут, интересно, как они там будут общаться с теми, у кого к ним такие претензии.
Но все-таки подтверждения пока нет. Вот агентство Reuters сообщает, что представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщение медиа в понедельник о том, что Олаф Шольц поедет в Киев, и точно так же нет ясности с Эммануэлем Макроном. Так что посмотрим, может быть, это какой-то неожиданный визит будет.
Да, но иногда отказываются подтверждать и по вопросам безопасности. Кстати, о безопасности. Стокгольмский институт исследования проблем мира в своем докладе свежем написал, что ядерная опасность в мире и опасность применения ядерных вооружений самая высокая за прошедшие десятилетия. То есть своим шагом, развязыванием агрессии против Украины, Владимир Путин разбалансировал мировое сообщество не только из ситуации, которая была после распада СССР, с тех времен, когда СССР еще существовал, но таких опасностей не было. Но вот если говорить об изменении ситуации, то, конечно, изменяется ситуация и в самой России, и экономические санкции действуют, и зажим российскими властями любой критики того, что они называют спецоперацией, только нарастает. Насколько я понимаю, нарастает и громкость некоторых протестов, во всяком случае, заявления, которые критикуют войну, развязанную Россией, раздаются от людей, от которых, в общем, можно было их даже и не ожидать, да, Ксюша?
Да, и нарастает давление, не проходит дня, чтобы не стало известно о каком-нибудь новом штрафе, задержании, аресте. Я постоянно собираю эту информацию, рассказываю об этом в наших подкастах. Ну вот еще одна история. Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей Николая Отрадного, который записал на камеру, как он отдирает плакат от стены, плакат в поддержку войны в Украине. Об этом сам Отраднов рассказал Кавказскому узлу. По его словам, еще в начале мая он снял на мобильный телефон вот это видео, как он срывает в лифте со стены плакат «За наших» с буквой Z. А после этого он выложил это видео на своей закрытой странице в Инстаграме. Я подчеркну, что это была закрытая страница, не публичная. То есть, чтобы посмотреть это видео, надо добавиться в друзья. Он подписал видео «Борюсь с зетством, как могу». На следующий день Отрадного позвонил участковый и вызвал его в полицию, где на него составили протокол, конечно же, о дискредитации российской армии. Ну, очевидно, что кто-то из так называемых друзей этого человека, так сказать, его сдал и этот ролик распространил, потому что, как я уже сказала, страница была закрытая. Теперь вот человека оштрафовали на 30 тысяч рублей, и, как я уже сказала, каждый день такие появляются сообщения.
Да, ну, во-первых, действительно есть куча сообщений о развивающемся стукачестве, доносительстве. Там ученики доносят на учителей, соседи на соседей. И самое забавное, что при этом российские власти, в том числе муниципальные власти, они начинают радовать россиян тем, что будут способствовать учреждению разных коммунальных интернет-чатов, чтобы соседи соседей лучше контролировали. Там, например, пришел сосед в чатик сказать о том, что ну не все хорошо с этой самой войной. Сразу же можно будет рассказать, потому что сосед обнаружит свои взгляды.
А также стало известно о том, что российский президент Владимир Путин уволил экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, которую она получила совсем недавно, 2 февраля. А Поклонская заявила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был якобы подписан в связи с ее переходом на другую работу. Но при этом она не уточнила, что это за новая должность, она добавила: «Правила при этом я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие». Но надо сказать, что Наталья Поклонская, она некую трансформацию пережила на наших глазах. И совсем недавно мы видели и слышали ее антивоенные заявления. Так что, возможно, эта отставка связана с этим.
Но при этом надо сказать, что при всех антивоенных заявлениях Европы, европейские страны продолжают очень сильно зависеть от России в энергетическом плане. Совсем недавно Олаф Шольц говорил о том, что, например, один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии работал только на российской нефти, то есть вот его придется закрыть, если полностью отказываться от российской нефти, а от нее будут отказываться. И таким образом, естественно, дилемма, что делать, жертвовать своим благосостоянием, чтобы помочь Украине или не жертвовать, она все время висит над европейскими странами, пока она висит к пользе России. В финском центре исследований энергетики и чистого воздуха посчитали, что за 100 дней войны Россия заработала около 93 миллиардов евро на экспорте разного ископаемого топлива. И большая часть экспорта, 61%, была направлена в Евросоюз. Если по странам, кто больше всех покупает, то самым крупным покупателем стал Китай, это 12,6 миллиарда евро, но сразу за ним идут Германия и Италия. Так что главы тех стран, которые вроде как поедут в Украину выражать ей солидарность, сейчас стоят перед непростой задачей как-то сократить доходы России от продажи энергоносителей, которые, конечно же, Россия тратит на те самые боеприпасы. Также буквально сейчас наращивает покупки российской нефти и Индия. Это совершенно удивительные данные, которые я сегодня увидел. По данным агентства Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы в мае в сутки получали по 819 тысяч баррелей российской нефти, а в апреле они получали 277 тысяч. То есть это потребление Индией российских энергоносителей выросло втрое. Это означает, что в любом случае довольно трудно будет добиться международной изоляции российских нефти и газа. Мы видим, как Индия просто пользуется вот высвобождающейся нефтью российской, чтобы забрать ее себе.
Тем временем Россия нашла, наконец, замену Макдональдсу. Мы говорили о том, какие там были имена в лонг-листе, в шорт-листе, какие имена участвовали вот в этом конкурсе. Победило название «Вкусно и точка», которое, конечно, вчера вот просто только ленивый не обсудил в соцсетях. И все отмечают, что в этом названии есть некая агрессия. «Вкусно и точка». То есть даже если тебе невкусно, не спорь, вот что дали, то и ешь. Ну, более грубые варианты приводились, конечно, ешь и, так сказать, не выделывайся. Очень много было вариантов, как можно это название еще понимать.
Да, говорят, что при открытии вот этого главного замещающего «Вкусная точка» места на Пушкинской в Москве было человек 500, Но люди, которые там собрались, были опрошены журналистами, нашими коллегами издания «Медуза». И некоторые из них, во всяком случае, реагировали так, как очень часто реагируют участники тех самых путингов, о которых мы говорили в самом начале нашего сегодняшнего подкаста. То есть вот им предлагают прокомментировать что-то, они говорят что-то правоверное, а потом замолкают. Но вот очень похожие реакции приводят журналисты «Медузы» из той, ну, в общем, не слишком большой толпы, которая все-таки присутствовала на открытии вот этой точки и вкусной, и точки на Пушкинской. Кстати, никто еще не разобрался, как это правильно писать. Я смотрю на государственное российское агентство РИА Новости, которое путается. То «вкусная точка» оно напишет просто в три слова, то оно поставит тире, во всяком случае, смежники РИА Новости из российского же государственного агентства «Спутник» так делают. Так что наспех сделали, не разобрались, и все уже предрекают, что с логистикой там будет беда, потому что логистика «Макдональдса», она вошла в легенды, насколько все было организовано.
Да, как единый механизм работало.
Да, сейчас, а скорее всего, вся эта большая довольно сеть может разделить судьбу и русского бистро, и «Пепси-экспресса», и всего остального, за что брались российские власти.
Но меня удивила еще одна деталь, что на вот этих маленьких упаковочках с соусом замазывали черным фломастером букву «М». То есть ты можешь себе представить, сколько трудились люди, не покладая этих фломастеров, и вообще как все это происходило. То есть вот подходит к тебе начальник, дает тебе черный фломастер, говорит, сиди, закрашивай. И вот как Золушка сидишь и закрашиваешь на соусе букву «М».
Да, я до сих пор вспоминаю эти шутки, когда я на флоте служил в советском, что вот для начальства покрасить траву – это ничего не стоит. Вот это примерно то же самое, по-моему. Но стремительное возвращение Советского Союза в его неприглядном современном варианте, по-моему, у нас на глазах происходит.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Спасибо вам за внимание. Продолжим завтра.